Олег Дмитриев, Валерий Гуров, товарищ военврач. Читает Александр Некрич. Глава первая. Два военных лета. Кровь плеснула густо, сильной, тугой струей, вырвавшись между пальцев, как змея. Хотя нет, змеи сухие и холодные, как смерть, а кровь горячая, живая, пальцы от нее скользят, а времени терять нельзя. При таком кровотечении у раненого секунд 40 в запасе. 7 уже прошло, теперь 8. Руки делают все сами. За 30 лет многому научились, многое запомнили. За один только последний месяц попрактиковаться довелось в волю. Жгут перетягивает ногу почти в паху, струя ослабевает. Как раз под напашник пуля вошла, всего пару сантиметров бы повыше, и мне работы бы не было. Но она была. Такая же реальная, как резкая боль за моей собственной грудиной, пульсирующая, нарастающая с каждым ударом сердца. 2 инфаркта у меня уже было. Там, в прошлой мирной жизни, где рядом клиника и другие врачи, а не лес, кишащий противником, в котором я не имел права позволить себе умереть, не вытянув саню. 9 секунд. 10. Нормально. Можно не так спешить. Правая рука ныряет в укладку. Моя аптечка гораздо богаче, чем у остальных мужиков во взводе. Я ее сам собирал, не зная, что именно пригодится. С запасом брал. Пригодилось уже все. И не по одному разу. Одних зажимов у меня целый набор. Кохеры, микуличи, москиты. Но сейчас нужен бельрот. Пережать бедренную артерию. И пальцы сами вытягивают именно его. Руки редко ошибаются. Остальной человек часто, а руки хирурга работают без ошибок. Почти всегда. Потому что хирург цену своих ошибок знает гораздо лучше, чем кто-то другой. Держись, Саня. Держись. Наши близко, слышишь? Птичка жужжит. Это наша птичка. Ведут нас, и парни сейчас будут. Я говорил негромко, сквозь зубы, понимая, что он вряд ли меня слышал. Но от этих слов, от этого знания легче становилось. Кажется, даже мне самому.
«Руки в гору!»
Голос раздался в тот миг, когда бранши почти закрепились. Смотреть на кричавшего мне было некогда. Рана, пусть и гораздо меньше, кровившая, была важнее всего остального. Но напряжение и, кажется, страх в гэковшем из кустов я уловил не глядя, продолжая делать свою работу. В чужой крови, от шлема до подошв бутексов.
«Угору руки, сука!»
Ох, нервный какой! Аж с подвизгиванием каким-то получилось. Я и без тебя помру, судя по пожару в груди, ори, не ори, а Саню ты не получишь. И глаз я так и не поднял, потому что смотрел, как переставала кровить рана. И это было главным. Поэтому смерти своей в глаза и не удалось взглянуть. Опять чужую отгонял. Короткая очередь. Нет, 2. Одновременно, но с разных сторон. Удары в грудь, в шею и в лицо. И по мне, и по тому, кто только что визжал из кустов. Из-за моей спины по нему стреляли наши, а они не промахивались. Вспышка. Перед глазами снова нога. Правая, пробитая выше колена. То же самое слепое пулевое ранение бедра с поражением артерии и кости. Только на той, что только что была под руками, была распоротая штанина, залитая кровью. Эта плотная ткань защитного цвета совершенно точно не мультикам. И на ногах бойца не бутексы и не ловы, а сапоги. Кажется, яловыми такие назывались. Неожиданно. Но самое неожиданное то, что это юбка, и нога под ней точно не та. Но мозг это фиксирует как-то отрешенно, нехотя, занимаясь своим прямым делом, отдавая приказы рукам, следя за кровотечением, которое я вроде бы только что уже останавливал. Бельрот в руках другой. Мой был изогнутый, а этот прямой таким сложнее. Но это сейчас не важно. Вот то, что со счета я сбился, и сколько секунд прошло, не помню, важнее гораздо. И нужно торопиться.
«Хэндехох!»
«Да что ж такое-то? Не дают работать доктору. Один гэкает, второй вон вообще в немца поиграть решил. Или тут уже и колбасников с той стороны подогнали. Парни говорили, французы попадались. Латышей много было, но немцев пока не встречали. Зажим тем временем закрепился. Можно убирать левую руку, большой палец которой почти целиком был утоплен во внутреннюю поверхность бедра бедолаги. Другого бедолаги. Точнее даже, другой. Тут же только что лежал Саня Хватов. Сибиряк, омский, крепкий, здоровый лось под 2 метра. А эта пробитая нога росла из щуплой девчонки в круглых очочках. Ровно оттуда, откуда ногам и полагалось природой расти, со всеми прилагающимися деталями.
«Хендехох, ду русиш швайн!»
И вот эта русская свинья вдруг выбесила окончательно. «Ах ты, падла! В войну решил на войне поиграть? Забыл, мразь, чем тогда все закончилось? Так я могу напомнить!» Под мышкой у раненой девочки тусклым металлом серебрилось что-то, будто просясь в руки. Скользнув взглядом, узнал револьвер. Наган? Что же за старье-то тут кругом? Но одаренному танку, как известно, в дуло не смотрят. И когда от кустов послышался звук шагов, а следом за ним лязгнул затвор, я знал, что нужно было делать. Ничуть не хуже того, что уже сделал в ране. Только там я спасал своего. А эту тварь спасать точно не мне. Перекат вправо. Прямо с места, с колен резко. Ох, и аукнется мне этот рывок в пояснице, если выживу. Но спина, видимо, решила на этот раз не подводить. Кувырок вышел отличный. И следующий за ним назад, наискосок, прочь от серой фигуры с фыркавшим автоматом. И 2 выстрела из положения лежа на спине, и оба в цель. Первая пуля попала в живот, сложив немца, рванув его самого назад, а ствол его автомата вниз и влево. В печень, кажется, попал. Повезло. Мне, не фашисту. Вторая пуля попала в центр грудины, чуть выше нее, и, судя по тремору конечностей, перебила спинной мозг. Вот теперь повезло и ему. Отбегался. Теперь пусть греется в аду. И навалилась тишина. Та самая обманчивая, что приходит после близкой стрельбы и долго еще гудит в ушах металлическим звоном. Я лежал на спине, наган в вытянутой руке смотрел в кусты, откуда мог появиться еще кто-нибудь. Но не появился. 10 секунд я слушал лес, а лес слушал меня. Где-то далеко тявкнул пулемет, короткой неуверенной очередью, и снова все стихло. Подниматься не хотелось вовсе. Хотелось полежать и подумать, потому что подумать было о чем. Долго, напряженно. Вот только непонятно, с какого края начинать. А в 3 шагах от меня лежал человек с открытой раной. Артерию надо ушивать, а уже потом позволять себе роскошь шевелить мозгами. Если из кустов, еще кто-нибудь с автоматом наперевес не выйдет. Я перекатился на бок, встал на 1 колено, обвел взглядом кусты. Вроде никого. Только вот лес был не тот. Не тот, в смысле другая лесопосадка, а вообще не тот. Посадка моя была молодая, реденькая, ясеневая, с подлесками, с дикой малины, с высокой травой. Этот лес был старый, дубово-грабовый, с мхом на корнях, со звуками и запахами, которых до этого не было. Где-то скрипел кузнечик, пахло пыльной нагретой травой, конским навозом и пороховым дымом. И даже пороховой дым был не тот. Привычный мне порох пах по-другому, суше, как-то химознее, едва уловимо отдавая пластиком. А этот был жирный, серный, с дегтярной ноткой. Такой я в последний раз нюхал в далеком детстве, в деревне у деда, когда тот вытащил из шкафа свою старую тулку. Я закрыл глаза. Открыл. Лес остался прежним. То есть не тем. А еще сердце. Мое старое сердце, которое только что рвал 3-й инфаркт, стучало ровно и размеренно. Я не чувствовал пульса. Так бывает только у здоровых. Что же произошло? Так, ладно. С ума сходить будем позже. Я врач, и у меня есть раненая. Вон лежит, дышит, живая. Беретка рядом с ней. Внутри написано что-то. Для хозяйки, правда, она сейчас была явно не предметом первой необходимости. Девушка мелко и часто моргала, глядя в небо сквозь круглые стеклышки очков, одно из которых было треснутым по диагонали. Бледная. Ну так еще бы. Шок плюс кровопотеря. Но артерия зажата, кровила уже из мышечных ветвей. Это терпимо. Это не 40 секунд запаса, и ты 200-й. Как она сюда вообще попала? Маленькая, худенькая. Хорошо, если 18 есть. По виду-то совсем семиклассница, поймавшая пулю в бедро. «Лежи», — сказал я ей, по-русски, потому что на ней была старая форма Красной Армии, петлицы с треугольниками, и она сама явно была нашей, судя по лицу и глазам. «Все будет хорошо». Раненая шевельнула губами. Не услышала, скорее всего, или услышала, но осмыслить пока вряд ли сумела. Шок — штука такая, не выбирает, кого глушить. Военврача или новобранца. Из нагрудного кармана у нее выглядывала какая-то книжечка. Наклонившись, достал, раскрыл и поднес к лицу, мимоходом удивившись, что зрение будто бы лучше стало. А потом удивился гораздо сильнее. Это был комсомольский билет, а из него выпала бумажка, сложенная в четверо, оказавшаяся накладной, в которой значилось «Младшему сержанту Горелик Светлане Павловне, старшему радиотелеграфисту радиовзвода 449-го горно-стрелкового полка 192-й горно-стрелковой дивизии. Выдано 6 штук АКБ. 27 июля 1941 года». И чья-то подпись. «Твою-то дивизию». И горную, и стрелковую. Я опустился на корточки рядом с девушкой, которая продолжала балансировать где-то между сознанием и забытьем. Там, куда я и сам отсюда попал бы с огромным удовольствием. 40-е годы, мать моя! Такого же не бывает. К собственному нагрудному карману рука поднималась медленно, будто шпалу тянула. И комсомольский билет, обнаруживший там, я разворачивал тоже очень неторопливо. И читал, глядя на фотографию незнакомого мне парня, тоже неспешно. Николин, Иван Николаевич, очень хорошо, фио мои. Рожа не моя, лес не мой, и дата рождения не моя. Много чего не мое, а вот фио совпадают. Ну, хоть что-то. Надо бы еще в сумочке через плечо посмотреть, вон у того, кто правее лежит. Вдруг там тоже что-то интересное найдется. Фигура бойца, лежавшего ближе к деревьям, сомнений у меня, как у врача, не вызывала, не мой клиент. Пуля, а то и не одна, разворотила лицо и затылок так, что не то что не спасти, не опознать даже. В планшете у него был порядок, как в аптеке. Листочек к листочку. Не то, что в моей голове, где что-то грохало, жужжало и гудело, как гигантский улей в механосборочном цеху. Один из листочков, тот, что лежал ближе всего, оказался приказом, отбитым на машинке. Я такие в музеях видел. Затертая по краям и в местах сгибов бумага была будто золой кое-где посыпана. Видимо, через копирку набивали. Господи, а это-то я откуда помню? Но буквы, игнорируя растерянность мозга, сложились в слова вполне уверенно. Командиру медико-санитарного батальона 192-й ГСД. К исполнению. Начальнику санслужбы 449-го ГСП, военврачу 3-го ранга Загорскому ПС. Развернуть полковой медицинский пункт 449-го ГСП в селе Перегоновка Тальновского района Кировоградской области, в здании сельской школы, к 18.00 15 августа 1941 года. Быть готовым к приему раненых из всех частей дивизии и приданных частей корпуса, поступающих в район Перегоновки. Командир дивизии полковник Степанов. Начальник санслужбы дивизии, военврач 2-го ранга и приписка карандашом. Фельдшеру Смирнову А.И. и сержанту Николину И.Н. поступить в распоряжение Загорского П.С. с чьей-то размашистой, но незнакомой подписью. Подпись военврача была размыта, печать нет. Печать была самая настоящая. Маленький круглый оттиск с серпом и молотом, с номером дивизии, с тем характерным расплывом по краю, который бывает у штампов, шлепнутых в спешке и без особого нажима. По таким штемпелям я знал, можно было учить историю не хуже, чем по учебникам. Знающим людям они говорили многое. Печати не врали. И глаза, мне кажется, тоже. Но верить в то, что вокруг август 41-го, как-то не выходило. Отлично. Просто замечательно. Я, старший радист и, вероятно, военфельдшер, двигались лесополосой согласно приказов какую-то перегоновку. Но все пошло не так. Совершенно не так все пошло. Отвратительно, прямо скажем. Поэтому Смирнов АИ приказа не исполнит точно. И угорели к Светланы Павловны. Есть шансы до перегоновки не добраться. Убирая лист бумаги обратно, заметил, что руки подрагивали. Это было вполне объяснимо. А вот то, что на тыльной стороне правой кисти не было привычного глянцевого шрама от старого ожога, объяснимо не было. Незнакомые родинки на другой руке тоже вызывали вопросы, ответов на которые не было. Я потряс головой. «Ладно, допустим. Раз логичнее и объяснимее приказа у нас ничего нет, то будем следовать тому, что есть. Но для начала надо разобраться с трофеями. Может, к тому времени прояснится в голове и перестанет жужжать».
«Мама»,
– прошептала старший радист Светлана Павловна. 19 лет от роду, лежавшая без сознания в лесу со жгутом и железкой в ноге. Где-то, где рядом, вероятно, была какая-то перегоновка, а вокруг август 41-го.